Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Три дневника» по маршруту Джона Стейнбека «Полвека спустя». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Часть шестая. Впервые в эфире 24 января 1998 года.
Маршруту Стейнбека полвека спустя. У микрофона Владимир Тольц. 50 лет назад в Советский Союз прилетел известный американский писатель Джон Стейнбек. В 48-м в США вышла его книга об этой поездке «Русский дневник». Пятьдесят лет назад путешествия Стейнбека тайно описывали и другие. Эти дневники никогда не были опубликованы и предназначались для узкого круга читателей. 50 лет спустя я направился по следам этого путешествия, вглядываясь в изменения и разыскивая следы прошлого. Я нашел и эти секретные дневники, и людей, встречавшихся в СССР со Стейнбеком. Из найденных документов, моих записей и по-новому прочитанной книги Стейнбека и сложился цикл «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя, шестую передачу которого мы после объявлений и продолжим.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
A sentimental journey, gonna set my heart at ease.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача шестая. У микрофона Владимир Тольц.
Зазулічу ти голос в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівча жена отару плає, тьохну пісню соловей загає.
Второй киевский день 47-го года начался для Стейнбека с посещения партизанской выставки. Рассчитывавшие на силу ее пропагандистского воздействия на американцев, киевляне были разочарованы.
И Стейнбек, и Капа проходили по выставке с довольно равнодушным видом. У экспонатов не задерживались, почти не задавали вопросов. На снимке, демонстрирующие гитлеровские зверства и геройские дела партизан, реагировали очень вяло, по крайней мере, ничем свои впечатления не подчеркивали.
Кроме того, в головы бдительных хозяев закралось страшное подозрение. Стейнбек знает русский и понимает больше, чем следует.
Рассматривая образцы разных самодельных предметов, изготовленных партизанами, Стейнбек весело улыбнулся при слове «зажигалка», прежде чем посмотрел на нее. Видимо, он все-таки знаком с русским языком.
По ходу последующего обеда эти подозрения, подогретые алкоголем, усилились.
Во время этих бесед все более возникало подозрение, что Стейнбек и особенно Капа знают в какой-то мере русский язык. Они отвечали раньше, чем успевали переводить, явно реагировали на сказанное до перевода.
Теперь-то я понимаю, что опасения эти были безосновательны. После того, как пошли в эфир первые передачи этой стейнбековской серии, один из моих давних слушателей прислал мне копии нескольких опубликованных, но мне до того неизвестных писем Стейнбека. Одно из них, адресованное Паскалю Ковичи, написано в августе 47-го в Киеве. Стейнбек, в частности, пишет:
«Мне страшно тяжело дается написание русских имен, а мой словарный запас ограничивается примерно 10 словами, и те в основном связаны с выпивкой».
Но, тем не менее, бдительность была повышена. Еще и потому, что слишком уж, по мнению хозяев, стал любопытничать Капа.
Подскочил к окну и стал рассматривать, что происходит на дворе. Капа проявляет стремление посмотреть черные ходы тех мест, где находится.
Хозяева вновь попытались направить интерес американцев в идейно выдержанное русло. Стали показывать им фильмы о партизанской борьбе. Первую короткую документальную ленту американцы просмотрели молча, как сказано в секретном отчете, никакими репликами не выдавая своих впечатлений. Но когда сразу после «Народных мстителей» стали показывать фильм «Она защищает Родину», не выдержали. Полторацкий доносил.
Оба, Стейнбек и Капа, проявили открытое недовольство, заскучали и заерзали на стульях. Капа вскоре бесцеремонно заявил: «Я надеюсь, что она защитит Родину очень быстро, потому что я зверски голоден». Стейнбек улыбнулся.
Превосходный, по оценке Стейнбека, обед в «Антуристе» их уже ждал. Чтобы разговорить отмалчивающегося писателя, водки и вина не жалели. А для новой идеологической атаки на него к столу были приглашены замдиректора партизанской выставки товарищ Кузовков и украинский письменник товарищ Владко. Полторацкий и Хмарский посоветовали им заговорить со Стейнбеком о нравах американской реакционной прессы. Водка подействовала, и расчет удался. Как докладывал вечером того же дня Полторацкий:
«Вскоре и Стейнбек, и особенно Капа заговорили уже без пауз. Капа буквально перебивал и тараторил безумолку. Основная тема, вокруг которой вертелись споры, был вопрос о том, что советский народ дружелюбно настроен к американскому народу, и его отрицательное отношение касается только американских реакционных кругов. Стейнбек настойчиво повторял, что часть наших газет пишет о плохих американцах вообще, не отделяя народ от правительства. Капа вторил. Мы отвергали это, но Стейнбек остался при своем мнении».
В своем секретном суммарном отчете о киевской поездке Стейнбека, составленном 3 неделями позднее, Иван Дмитриевич Хмарский уведомлял ЦК, МИД и собственное начальство.
Стейнбек ответил встречными обвинениями. Он заявил, что советская печать распространяет в народе шовинистические настроения, подвергая нападкам все американское. В доказательство справедливости своего мнения он привел тот факт, что ко всему плохому советская печать добавляет слово «американский», что оскорбляет национальное достоинство американцев. «Я разъяснил, что эпитет «американский» в дурном смысле применяется у нас только к американскому империализму». «Вот видите, — возразил Стейнбек, — даже империализм, и тот американский».
каштани, Софі, лаври, хрести. Кияни, 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 ви сестри мої і брати. Я з вами в дощі снігопади, у черзі за щастям стою і лаю по київській владу, і горілку по київській п'ю. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, похрещений батько мій.
Полвека спустя это словосочетание «американский империализм» мне на Украине довелось встретить лишь однажды, когда я вместе с моим киевским коллегой Пашей Бальковским приехал в штаб-квартиру скандального революционно-националистического движения «УНА-УНСО». На одной из стен жалкого двухкомнатного подвальчика, украшенного портретами Бендеры, Донцова, Че Гевары и Хомейни, висел лозунг «В 21-е столетие без американского империализма». Сейчас это архаичная экзотика. Но 50 лет назад советские пропагандисты говорили о нем постоянно. А рупором американского империализма объявлялась вся американская печать, кроме коммунистической, разумеется. От многого, что печаталось в Штатах в 47-м и что там тогда происходило, Стейнбек был не в восторге. В уже цитированном мной киевском письме Паскалю Ковичи он писал:
«Я не получаю новостей из Америки, и это даже приятно. Я все равно ничего не могу изменить, а потому уж лучше быть подальше от наших проблем».
Но даже в этом депрессивном настроении, характерном для многих американских интеллектуалов летом 47-го, Стейнбек не намерен был терпеть обобщенные пропагандистские нападки на его страну и на ее печать, которую он, кстати, в Киеве и представлял. Поначалу он пытался объяснить что-то своим советским собеседникам в доступных для них терминах. У нас в США сейчас идет настоящая гражданская война между реакционерами и прогрессивными силами. Говорил и о том, что, я цитирую по донесению Полторацкого, «Хёрстовская и прочая реакционная пресса не выражает мнения всего народа».
И тут всплыл старый-старый вопрос, который возникает всегда. Почему же тогда ваше правительство не контролирует газеты и журналистов, которые призывают к войне? И нам снова приходилось объяснять, как и много раз до этого, что мы не считаем, что нашу прессу нужно контролировать, и думаем, что побеждает, как правило, правда, а контроль просто загоняет все плохое вглубь.
Теперь, прочтя секретные отчеты Хмарского и Полторацкого, об этой сильно разогретой алкоголем и взаимным недоверием беседе я знаю, что советские собеседники Стейнбека восприняли все эти доводы как скрытый намек на советские несвободы.
В общем, Стейнбек и Капа упорно намекали на отсутствие свободной прессы в СССР, нажиме на сознание.
В доказательство ошибочности и опасности такого рода убеждения мы привели в пример немецкий народ, на который многолетняя фашистская пропаганда оказала пагубное влияние. Стейнбек запротестовал, заявив, что между американским и немецким народами аналогия невозможна. «Немецкий народ испортила не пропаганда, а экономические условия», — сказал он. «В чем состояли эти условия в фашистской Германии?» — спросили мы. В том, что в Германии человек, который не являлся членом партии, не мог прокормить своих детей, ответил Стейнбек раздельно и многозначительно, намекнув на известный клеветнический тезис антисоветской пропаганды в США о якобы имеющейся аналогии между СССР и фашистской Германией.
Это застольная перепалка, в которой говорили сразу о многом, О классовой борьбе Стейнбек утверждал, что классов в США в марксистском понимании нет. И о расовой проблеме, о порочности советской пропаганды и о том, что от членов украинской культурной делегации в США потребовали оскорбительной регистрации. Этот сумбурный спор нашел на страницах русского дневника лишь частичное отражение. Не попали в дневник сюжеты довольно интересные. И то, что они остались за бортом, для меня свидетельство весьма лояльного отношения американского писателя к стране, в которой он гостил. Ну вот, к примеру.
Стейнбек заявил: «В 1936 году я приехал в СССР. Я был обыскан до нитки, все мои чемоданы перевернуты вверх дном, отняты даже американские газеты». Это было время Тухачевских, но я отдавал себе ясный отчет в значении происходившего и никаких неправильных выводов не сделал. Хмарский тут же объяснил Стейнбеку, что это был особый исторический период, когда немецкая разведка, наш общий враг, наводнила страну шпионами, готовясь к нападению на СССР. Стейнбек и Капа с горячностью заявили, что именно так все было воспринято. Стейнбек же по возвращении домой ничего об этом не писал и никого не обвинял.
Когда я в архиве впервые прочел этот абзац потраченного временем секретного дневника Полторацкого, я задумался, а понимал ли Стейнбек в 47-м, о чем он предпочел промолчать в 36-м? Понимал ли он, что тот особый исторический период, время террора, если попросту, в СССР, в общем-то, отнюдь не кончился. Да, Тухачевских, как он выразился, перестреляли. Поубивали и многих из их палачей. Но другие, и Вышинский, утверждавший программу пребывания Стейнбека в СССР 47-го года, и Ульрих, живший в метрополе в нескольких шагах от номера Джон Ньюмана, в котором останавливался Стейнбек. Он мог просто встречать его в коридоре, этого щедро надушенного шипром коротышку. Не говоря уже о Сталине, без разрешения которого в СССР, это Стейнбек сам писал, ничего не происходило, все эти люди продолжали жить и активно действовать. Особый исторический период продолжался. И уже составлялись списки новых псевдошпионов, на сей раз американских и английских, и уже шли первые их аресты. Об академике Парине я уже говорил в одной из предыдущих передач. Знал ли об этом Стейнбек, когда уверял своих собеседников в лояльности? Так или иначе, они ему не поверили. Более того, заподозрили, что он действует по наущению. Хмарский сообщал начальству.
Из этой беседы я вынес убеждение, что Стейнбек и Капа хорошо подготовлены, вероятно, в «Нью-Йорк Герал Трибюн» по основным вопросам американо-советских отношений. Установка, которой придерживаются Стейнбек и Капа, состоит в следующем. Американский и советский народ хотят мира и сближения, но этому, с одной стороны, препятствует правительство Трумэна, а с другой стороны, тоталитарное советское правительство и, в частности, советская печать, якобы воспитывающий народ в духе шовинизма. Стейнбек, видимо, получил указание не связывать себя никакими заявлениями, которые могли бы дать повод обвинить его как плохого американца.
Казалось бы, после нескольких часов выпивания и политических дискуссий все остались при своих. Стейнбек не поступился принципами, советские ему не поверили. Казалось бы, если бы не появился в результате этого обеда в русском дневнике писателя пассаж о некоем американце, который приехал в Киев в составе делегации какого-то международного комитета. На самом деле речь шла о представителе ОНРРА Фишере, которого советские заподозрили в сборе материалов о голоде на Украине. Со слов своих киевских хозяев, Стейнбек записал, что американец этот мало что узнал об их стране, поскольку редко выходил из своего номера в отеле. И тем не менее, вернувшись в Штаты, написал книгу об Украине. «Украинцы, — пишет Стейнбек, — утверждали, что в книге много неточностей». Стейнбек уловил их беспокойство по поводу того, что такому автору в Америке могут поверить как знатоку Украины. А ведь даже его начальник признал наличие этих неточностей, закусывая, говорили Стейнбеку, киевские весельчаки. Несмотря на обильную выпивку, не забывавшие о своей миссии. Ссылка на начальника была, думаю, тоже не случайной. Они предупреждали.
Они рассказали со смехом, как однажды вечером с улицы у гостиницы, где американец ужинал, донесся автомобильный выхлоп. Американец сильно вздрогнул и закричал: «Большевики расстреливают заключенных!» Скорее всего, сказали украинцы, он до сих пор этому верит.
Стейнбек записал этот эпизод без комментариев. Не думаю, что скрытое в рассказе его киевских собутыльников предупреждение подействовало. Он, может быть, даже и не поверил в эту веселую историю. Просто сработал декларированный писателем принцип: записываю то, что слышу. Но то, что эпизод этот в версии его рассказчиков вошел в изданную в Штатах книгу, было для них большой идеологической победой. Ресторанные затраты на веселое гостеприимство были оправданы. Маршруту Стейнбека полвека спустя. Через две минуты мы продолжим.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия прежде всего не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Три дневника» по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Часть шестая. Впервые в эфире 24 января 1998 года.
Маршруту Стейнбека полвека спустя. Вы слушаете шестую из этой серии передач, которую ведет Владимир Тольц. Оставим на некоторое время Стейнбека, Капу и угощавших их советских хозяев, дружно посмеявшихся над американским специалистом по украинскому сельскому хозяйству Фишером, поверившим, что он слышит звуки расстрелов. Про Фишера ни Стейнбек, ни Капа раньше слыхом не слыхивали, но уже твердо знали, они будут делать свою книгу иначе, чем он. суммируя в своем секретном отчете то, что удалось вытянуть из них в ходе затянувшегося застолья в «Интуристе», Полторацкий сообщал.
Стенбек и Капа несколько раз отчетливо сформулировали цель своего посещения СССР. Направление их будущих статей и книги, главные идеи и выводы обдуманы и предрешены ими еще до приезда сюда. Они приехали не за тем, чтобы получить новые знания, сведения, а чтобы организовать материалы, которые составят техническое оснащение их работы, послужат способом доказательств перед американским читателем, что написанное ими в действительности существует. Они сами это видели и слышали. Они ясно намекали присутствующим, что поэтому их не нужно учить или разъяснять им положение вещей, а лишь помочь им в выборе и накоплении фактического материала наблюдений.
И если идеи и выводы, обдуманные еще до приезда на Украину, и вызывали у хозяев некоторые опасения, то просьба помочь в выборе и накоплении фактического материала вполне их устраивала. Вот об этом-то фактическом материале, не специально для иноземных гостей отобранном, а о том, что запомнилось из каждодневной голодной мальчишеской послевоенной жизни, и беседовал я в Киеве с депутатом Верховной Рады, бывшим советским политзаключенным Вячеславом Максимовичем Черноволом.
Вы знаете, это были очень тяжелые для Украины послевоенные годы. Я-то рос в семье сельских учителей, но они имели какую-то гарантированную зарплату и чуточку лучше жили. Но все равно сельские учителя, это были те же крестьяне, тоже надо было, так сказать, и корову пасть, и живность домашнюю содержать и так дальше. Вот разрывались между огородом, между полем, между школой. Вот мы босыми бегали от снега до снега. Ну и это был еще голод 47-го года. Украине. Когда говорят о голоде 33-го года, это все-таки было еще где-то до меня, это уже рассказы. Мне показывали вот полусумасшедшую женщину, которая там рубила одного ребенка, варила, кормила других детей, показывали места, заросшие уже кустами, где сбрасывали и мертвых, и еще немножко живых в 33-м году, но это было раньше, это была уже история. Тут я видел сам. Возле школы, отец был тогда директором школы, выстраивалась очередь голодных детей, которых все-таки немножко подкармливали, что-то давали. Вот, делали так называемую затирушку, это что-то, муку растирали там на горячей воде, там иногда какой-то кулеш раз в день. И вот они с утра знали, что будут кормить их где-то после обеда, они с утра становились, там вот эта очередь, жадные глаза, пухшие дети, вспухшие, много умирало. Вот, вот это был таким 47-й год в Украине.
Черновол родом из центральной Украины. В 47-м это была Киевская, а сейчас Черкасская область. Послевоенной вооруженной борьбы там, в отличие от Западной Украины, не было.
У нас лесостеп, вот в этих лесах прятались так называемые дезертиры. Это те, которые не хотели идти в армию. И вот иногда даже были случаи убийств, там, нападений и так дальше. Но вооруженное сопротивление было долго, было до середины 50-х годов в Западной Украине. Об этом я узнал уже позже, когда начал работать в Западной Украине и познакомился с многими участниками этого движения. У нас этого не было. В наших краях сопротивление кончилось в 25-26 году. Недалеко от нас Холодный Яр. Это знаменитая Холодноярская республика, которая держалась еще даже после смерти Ленина. Там еще партизаны, восставшие против советской власти, держались. Ну и были выступления отдельные вот в конце 20-х, начале 30-х годов, когда проводили коллективизацию. Но послевоенные годы, да, там уже некому было выступать. Было, село было обессилено. Вот еще что. Не было мужчин. Очень было много вдов. Очень много вдов.
Ой, двора высокая, а під ворогою га. Правди рай.
Вячеславом Черноволом мы беседовали и о тех 50 годах, что отделяли нас от приезда Стейнбека в СССР. Для Украины самыми важными, эпохальными, можно сказать, за эти полвека были, наверное, два события – Чернобыль и создание независимого украинского государства. Вячеслав Максимович согласился со мной, но добавил.
Я бы назвал еще третье событие, это, наверное, ну, это для всего Союза, это смерть Сталина и вот эта оттепель хрущевская и прекращение физического истребления народа. В виде, были массовые репрессии. Помню, моего отца еще таскали в КГБ в конце 40-х, в начале 50-х годов из-за того, что он очень хорошо преподавал свой предмет. Это был украинский язык и литература. Его сразу, значит, сделали украинским буржуазным националистом. Вот это еще событие. Все-таки, вот подсчитывают ученые, если взять все потери, гражданская война, ну не нами, так сказать, организованная, потом вот все репрессии еще с ленинского времени, начиная, вывоз населения массовый, раскулачивание и другое, потом голодомор, один и другой, да еще естественный прирост населения от истребленных, Украина бы сегодня начисляла бы где-то около 100 миллионов человек. То есть половина нации уничтожена. Ну а вот Чернобыль, наверное, все-таки пробудил народ. Вот. После Чернобыля перестали верить. Народ был готов. Референдум 1 декабря 1991 года показал 92%. Это не только украинцы, и русские, и другие проголосовали за независимость. Другое дело, что мы не сумели распорядиться своей независимостью, как распорядились с ней, там, допустим, там эстонцы, там, латыши и так дальше. Мы оставили власть у старой номенклатуры, которая быстренько поменяла флажки с красного на сине-желтый. Вместо секретаря райкома партии был представитель президента, сидел в том же кабинете и так дальше. Реформы никаких не хотят, они им не нужны, они не умеют их делать. И вот до сих пор мы пожинаем плоды незрелости украинской демократии этих годов.
Стейнбека полвека спустя. Вы слушаете шестую из этой серии передач, которую ведет Владимир Тольц.
Got my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation. Long to hear that all aboard.
Слегка проспавшись после политдискуссионного обеда, Стейнбек и Капа в сопровождении Полторацкого и старшего референта ООКСа Ушомирской отправились в цирк. Стейнбек записал.
В любом русском городе, независимо от его величины, есть свой постоянный цирк, который размещается в постоянном помещении. Но немцы, конечно же, сожгли киевский цирк, поэтому пока он размещается под шатром, но является все же одним из самых популярных в городе заведений. Лучше всех были клоуны. Когда они в первый раз вышли, мы заметили, что все смотрят на нас, и скоро мы поняли, почему. Теперь их клоуны неизменно изображают американцев. Один изображал богатую даму из Чикаго, и то, как русские представляют богатую даму из Чикаго, поистине замечательно. Зрители посматривали в нашу сторону, не обидит ли нас такая сатира, но было действительно смешно.
Они не обиделись, хотя мало что поняли. Вечером Полторацкий записал в своем секретном дневнике.
Обоим очень понравились номера и сама обстановка непринужденного народного веселья, что их, видимо, больше всего занимает.
Но не ради этого непринужденного народного веселья повели в цирк американцев. И даже не для того, чтобы продемонстрировать им клоунскую сатиру на чикагских миллионеров. в цирке запланировано было ввести в действие тяжелую пропагандистскую артиллерию, как бы случайно оказавшегося там орденоносца и лауреата Александра Корнейчука, человека доверенного и проверенного, и обаятельного, бывавшего и на Западе, и в Кремле, лично знавшего и товарища Хрущева, и товарища Кагановича, и самого товарища Сталина. Именно из-за Корнейчука и прибыла в цирк старший референт Ушамирская. Полторацкому прекрасно, как писал Стейнбек, знавшему английский, переводчик не требовался. О забытом сегодня уже многими Александре Корнейчуке нам рассказывает литературовед, профессор Мариетта Чудакова.
Советский драматург Корнейчук прославился, пожалуй, более чем чем-либо другим своей пьесой «Фронт» 43-го года. К тому времени, когда он берется за пьесу «Макар Дубрава» в 48-м году, он уже четырежды лауреат Сталинской премии первой степени и хорошо знает, как пишутся пьесы на премию. Прочитаем первые же ремарки пьесы, которая пишется об Украине через 3-4 года после разрушительной войны. «В саду домик на две квартиры. На веранде зеленеют листья дикого винограда. Вдалеке, в пышных садах, рабочий поселок. В центре поселка большая площадь, на которой находится дом культуры, школа, больница. Создается впечатление греческого или римского полиса, города-государства, в котором полностью благоустроенная жизнь, ничем не напоминающий о войне, только что проутюживший, можно сказать, эту территорию. Отрицательный герой пьесы, возьмем слово «отрицательный» в кавычки, но широко распространенный термин в советское время, под конец выправляющийся, начальник шахты, недооценивает научные методы и надеется на силовые приемы. Но семья его стоит на страже. Тесть, старый шахтер, он и есть Макар Дубрава, давший им пьесе, пишет в газету о том, что на шахте плохо используется техника. Жена-медик предупреждает мужа, что приводит в своем докладе пример его шахты как отрицательный. Простые шахтеры вовремя предлагают ему свою помощь, передовые методы. Припертый к стенке семьей, герой соглашается. Оставленный женой за плохую работу, он за 4 месяца одинокой жизни выправляет дела на шахте, готовится к экзаменам в институт и едет сдавать, поняв теперь значение высшего образования. В конце пьесы брежет хэппи-энд. В третьем томе «Краткая литературная энциклопедия», который вышел в 66-м году, сообщалось: конфликт между сторонниками передовых методов шахтерского труда и теми, кто препятствует их внедрению, основа сюжета пьесы «Макар Дубрава». Государственная премия 49-го года. Статья о Корнейчуке занимает в этом томе 1,5 страницы. На полстраницы с небольшим меньше, чем следующая за ней статья о Корнели. А спустя 30 лет в однотомном большом энциклопедическом словаре 97-го года пропорции изменились. Статья о Корнели занимает 13 строк, а Корнейчуке – 8. Перечислены 5 его главных пьес, охарактеризованных одной фразой – характерные образцы драматургии социалистического реализма.
Корнейчук появился в цирке в антракте между вторым и третьим действием. Полторацкий зафиксировал.
Сразу завязалась непринужденная беседа. Товарищ Корнейчук создал подъем в настроении Стейнбека и Капы. И этот располагающий подъем все время возрастал.
После цирка опять ресторан, на сей раз «Ривьера», с открытой танцплощадкой, видом на Днепр и оркестром, исполнявшим одесские мелодии. Стейнбеку это, как он решил, русская, украинская и грузинская музыка очень понравилась. Днепр, как известно, чуден при тихой погоде. В общем, условия для дальнейшей работы общества культурных связей с американцами самые благоприятные. Способы идеологического воздействия на них в «Ривьере» были применены для голодающей Украины, можно сказать, традиционные. Автор «Гроздьев гнева» запомнил хороший шашлык, обязательную икру и грузинские вина. Ну и водка, конечно. Плюс непринужденная веселая беседа, в которой солировал Корнейчук.
Александр Корнейчук – известный украинский драматург, человек с большим обаянием и юмором. Они с Полторацким стали приводить нам старые украинские поговорки, а украинцы знамениты этим. Нашей любимой стала лучшая птица – колбаса. Они научили нас произносить на украинском тост «Выпьем за счастье наших родных». И опять они произносили неизменные тосты за мир.
Не забывавший за тостами о своих обязанностях, Алексей Полторацкий фиксировал.
Совершенно очевидно большое расположение Стейнбека к товарищу Корнейчуку и надежда, которую он возлагает на предстоящие встречи с ним в смысле писательского взаимопонимания, откровенных бесед.
Между тостами, икрой и шашлыком Корнейчук участливо расспросил Стейнбека о его впечатлениях и о том, с чем он еще хотел бы познакомиться. Американец ответствовал, что, я цитирую секретный отчет, «больше всего он хотел бы повидать простых людей, колхозников, рабочих, и их послевоенный быт и труд, и что завтра он собирается поехать в колхоз». Ненавязчиво подчеркнув, что когда он был в Нью-Йорке и Детройте, ему с простым народом встретиться не удалось, драматург-орденоносец предложил свою помощь. Поехали вместе. Он, я опять цитирую один из секретных отчетов, хорошо знает украинские колхозы, пишет о них и надеется быть полезным Стейнбеку. Стейнбек выразил большое желание поехать с товарищем Корнейчуком. Слегка захмелевший Полторацкий был в восторге. Все, на что он рассчитывал, получалось.
В ресторане последние льдинки сдержанности Стейнбека сломились. Он был очень оживлен, разговорчив, много смеялся и радовался шуткам товарища Корнейчука, который угощал его украинскими анекдотами и пословицами. Стейнбек много пил и произносил дружеские тосты. Товарищ Корнейчук явно его к себе расположил.
Подвыпив, Стейнбек действительно разговорился. Стал рассказывать, как он запросто встречался с покойным президентом Рузвельтом, писал для него речи. Потом принялся ругать сына Рузвельта, Эллиота, дурак, написавший глупую книгу об отце. Корнейчук поддакивал, жаловался на то, что в мемориальном музее Рузвельта он сам видел, сняли все фотографии, на которых президент изображен с товарищем Сталиным. Стейнбек обещал разобраться, поговорить с Элеонорой Рузвельт. В общем, работа шла. Не все, что происходило в тот веселый вечер в Ривьере и что говорилось за изобильным столом, нашло отражение в секретных донесениях Полторацкого и Хмарского, которые мне довелось прочитать. Несмотря на подпитие и непонимание многого, что происходит вокруг, Стейнбек сумел заметить и описать то, на что не обратили внимания его советские собутыльники. И дикий танец двух бритоголовых русских солдат – танец, как он писал, топающих сапог и машущих рук, и одинокую танцующую сама с собой девушку, и воспоминания пьяных фронтовиков о том, как человек грел руки в крови только что погибшего друга для того, чтобы спустить курок пистолета. Не попало в отчет и имя подошедшего к их столику поэта, поразившего Стейнбека загадочной русскостью рассказа о своих переживаниях.
У меня есть теща, и когда война пришла в Ростов, теща не захотела уезжать, потому что у нее был восточный ковер, которым она очень дорожила. Он продолжал. Мы отступили, мы сражались всю войну, и потом вернулись в Ростов. Я приехал к ней, она была жива, и восточный ковер тоже сохранился. «Знаете, — сказал он, — когда в город входит армия, происходит много несчастных случаев. Людей убивают по ошибке. И когда я пришел к своей теще, и она подошла к двери, в моей голове промелькнула мысль, а что если теперь с ней произойдет несчастный случай? Почему бы моему пистолету случайно не выстрелить?» И он закончил. «Этого не произошло. И до сих пор я думаю, почему».
На пути из ресторана в машине состоялось окончательное братание. Корнейчук пригласил Стейнбека к себе и сказал, что его жена, товарищ Ванда Василевская, очень ценит «Гроздья гнева» и имеет к их автору ряд вопросов. Стейнбек высказал ему, по словам Полторацкого, свои симпатии, как к писателю, вышедшему из народа.
Стейнбек сказал о себе, что он сам был рабочим многих квалификаций, маляром и так далее, и терпеть не может писателей-белоручек, замкнутых интеллигентов. Расстались на том, что 9-го едут вместе в колхоз.
И вот тут произошел непонятный для меня сбой. Стейнбек и Корнейчук отправились спать. Полторацкий и Хмарский, весьма довольные вечером и завтрашними планами, строчить для своего начальства секретные дневники. Но еще кто-то, мне неизвестный, хотя я поименно знаю теперь почти всех, кто был за писательским столиком в Ривьере, сигнализировал внедремные по ночам инстанции, и там, похоже, поведение Корнейчука в ресторане не было одобрено. Ни свет ни заря похмельный драматург позвонил Полторацкому и сообщил, что получено директивное указание. Я-то знаю теперь от секретаря ЦК Компартии Украины Литвина. В колхоз он со Стейнбеком не поедет. Полторацкий должен сообщить американцам, что Корнейчук заболел. Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Тексты документов и отрывки из русского дневника в сегодняшней передаче читали Игорь Померанцев, Анатолий Стреляный и Андрей Шароградский. Продюсер Лев Ежов. Автор и ведущий Владимир Тольц. Тексты передач этой серии вы можете найти в интернете по адресу www.svoboda.org.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».